Глава 4. Избегай общения с недовольными людьми. Худые сообщества. Раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 35 стих. Рабы и свободные. Кто-то ушел из церкви, кто-то уже на пороге, а кто-то даже не предполагает, на каком вираже он может оставить ее. Но я знаю одно. На место одного раба, ушедшего из церкви, Бог поставит 10 свободных сыновей и дочерей, которые будут любить истину, познавать ее и приносить много плода для Царства Божьего. Потому что по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Исайя 40:26. Если гаснут одни звезды, он зажигает новые. Ему никогда не грозит энтропия, кризис и нехватка кадров. У него все сбалансировано. У него все в равновесии. Если вы умолкнете, то камни возопьют. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места, как читаем об этом в книге Есфирь, 4 глава, 14 стих. Если Саул окажется неверным, Бог найдет верного Давида. Если люди старого поколения отказались идти в Ханаан, Бог поднимет новое поколение, которое до конца осуществит на этой земле его божественные планы. Откроем первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Кто останется в Доме Божьем? Тот, кто полюбил истину, кто размышляет о Божьих законах день и ночь, тот, кто вникает в себя и в учение и занимается сим постоянно. Раскусил ли ты прелесть библейских истин, когда впечатления от прочитанного не дают тебе покоя? Ты рассуждаешь даже ночью, почему Иов оказался правее своих друзей? Почему Авраам, пройдя через все эти испытания, стал отцом веры? Почему Гедеон после великой победы закончил так грустно? В чем причина? Однажды Библия должна взбудоражить тебя. Твой мозг должен загрузиться Словом Божьим. Природа не терпит пустоты. Если ты не будешь заботиться иметь Бога в разуме, его оккупируют бесы, и как неизбежный результат ложные доктрины, поврежденный ум, заблуждение. Блажен муж, который размышляет о законе Божьем. Размышления духовные никогда не поведут тебя на совет нечестивых. Не думайте, что это совет вне церкви. Он внутри церкви. Это, так сказать, могучая кучка бунтарей. Их объединяет нечто иное. Подобное соединяется с подобным. В церкви есть группы людей, которые собираются вместе, но не для того, чтобы найти присутствие Божье и братское единство. Эти плотские христиане собираются для другой цели, чтобы лишний раз плюнуть в адрес свободного, чтобы в очередной раз ком грязи бросить в того, кого Бог благословляет и помазывает. Это свидетельствует о том, что они не любят истину, они не размышляют о законе Господа день и ночь. Они день и ночь завидуют, соперничают и распускают худую молву. Им практически невозможно угодить. Просто нет таких средств ни на небе, ни на земле. В каждом твоем поступке они видят подвох, подозрительную акцию с глубоким политическим смыслом. Придешь в церковь вовремя, они говорят: «Ишь, прибежал с позаранку, хочет нам очки втирать». Придешь поздно, скажут с иронией: «Начальство не опаздывает, оно задерживается». Поинтересуешься у них, как жена, дети, сует нос не в свое дело. Не поинтересуешься, ну и черствый же человек, мы ему безразличны. Стоит спросить: «Какие есть предложения?» Сразу шепот: «Сам никаких, видимо, не имеет». Не спросишь — они в наших советах не нуждаются. Решишь вопрос быстро — тороплив, не хочет думать, Решишь медленно? Перестраховщик несчастный, а вере еще проповедует. Стоит принять на работу еще одного специалиста. Раздувает штаты, скажешь, справимся имеющимися силами. Опять недовольны? На нас выехать хочет. Держишься по-дружески? Хочет втереться в доверие. Держишься обособленно? Недоступный, как папа римский. Дела идут хорошо. В конечном счете это мы работаем. Появляются проблемы. Ты тут же оказываешься на скамье подсудимых. Это твои проблемы, пастор. Наша хата с краю. Мы люди маленькие. Их день и ночь гложет зависть. Совет нечестивых. Собрание развратителей. Очаг церковных проблем и болезней. Кто-то из мудрых однажды заметил: если ты захочешь чье-то лицо вымазать в грязи, ты непременно запачкаешь и свои руки, не только руки, поверь, и совесть. Блажен человек, который не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Рабы не понимают, что, уничижая других, они уничижают себя самих. Клевеща на других, они будут оклеветаны сами. Не признавая других, они утверждают собственное непризнание. Какой мерой мерят, такой им будет отмерено. Что посеет человек, то и пожнет. Твой авторитет никогда не умолится, и ты никогда не проиграешь, если отдашь предпочтение ближнему своему. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Если даже отверженный приобретает в твоих глазах хоть какую-то ценность, Бог не оставит тебя без награды, не говоря о тех, на ком очевидно пребывает помазание и призвание Божье. Но который боящихся Господа славит, оказывая честь тому, кому она по праву принадлежит, поверь, ты строишь собственный авторитет. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Рабы клевещут языком своим, уничижая ближнего. Свободные славят боящихся Господа. В этом их отличие. Блажен муж, который хранит свои добрые нравы и уважительное отношение к церкви, к помазанникам. Блажен человек, который свято хранит братскую дружбу, уважает достойных людей, который строг и принципиален по отношению к мелким и подлым завистникам. Поступающий так не поколеблется вовек. Это укрепит твою веру, сделает твердым твое звание и избрание. Твой дом будет на непоколебимом основании. Кто окружает тебя? О чем они говорят? И что вкладывают в твои уши? Почаще задавай себе эти вопросы. Храни себя чистым и не давай места дьяволу. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Чем отличается свободный от раба? Раб либо внизу, когда его бичуют, либо он над кем-то и кого-то бичует. Я не помню, кому принадлежит это выражение, но оно в точности отражает суть рабского мышления. Как любой низкий человек, он презирал всех, кто уважал его, и уважал тех, кто презирал его. Он не знает паритетов. С ним невозможно разговаривать, как с нормальным человеком. К нему нужен особый подход, специальное выражение, чтобы не обжечься, не подорваться, не испортить настроение. Блажен ты, если не ходишь на такой совет. Заканчивая собрание, люди расходятся, и начинается естественная жизнь церкви. Народ кучкуется. Это нормальное состояние. Подобное соединяется с подобным. Давид говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Кого-то тянет к святым и дивным, чтобы лишний раз ощутить благодать Божью, его мудрость и утешение. Но кто-то идет на совет нечестивых, они снова собираются. На повестке дня у них очередная жертва. Не я ли, Господи? Опасная инфекция. Недовольный человек – это опасный человек, несмотря на его одаренность, способности и таланты. Недовольство человека как коррозия. Сначала покрывает, а затем съедает все его достоинства. История этой болезни достаточно древняя. Ее первым вирусоносителем был Деница, сын Зари. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 28 глава, 12-14 стих. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Такова была характеристика Люцифера до его падения. Каждому Бог определил свое служение. Казалось бы, что еще надо? Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Но вот однажды Люциферу показалось, что то, чем он обладает, слишком мало для него. Ему стало душно и тесно в своем служении. Захотелось срочно вырваться на свободу. Недовольство, как прогрессирующая болезнь, отравляло и разъедало его сердце. Чем больше разрушалось благочестие, тем больше росли амбиции и претензии к Богу. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иезекииля, 28:17. Своим недовольством и тщеславием ты можешь загубить свое достоинство, творчество и авторитет. Гордость превратит твою мудрость, которая столько времени держала тебя на высоте, в абсолютное безумие. Оказывается, как от любви до ненависти один шаг, так и от великой мудрости до великого безумия только один шаг – это гордость. И как плод больного, воспаленного воображения, рождается в сердце отрицание всякой верховной власти над собой. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия, 14 глава, 13-14 стих. «Совершенно забывая, что правда и суд – основание престола его». Поэтому штурмовать такой престол – затея обреченная. Бог судил Херувима. Он был разжалован во всех званиях и должностях. Он был полностью дисквалифицирован и выдворен. Бог изгнал его с горы Божьей из среды огнистых камней, низверг его на землю. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Недовольство, тщеславие и гордость разрушат даже самую блестящую карьеру. Бог гордым противится. Бог ненавидит гордость. Бог не потерпит ее в своем царстве. И тот, кто покушается на его божественный порядок, ненаказанным не останется. Передвигать свой престол весьма рискованно и опасно. Не лучше ли оставаться на своем месте и быть верным в том служении, которое он верил нам? Гордость предшествует падению. Но самое тревожное, на мой взгляд, в этой трагедии – ее массовый характер. На землю был сброшен не только один херувим. Вместе с ним на землю было сброшено огромное количество других ангелов, которых ему так быстро удалось обольстить и склонить на свою сторону. Царство небесное опустело, по крайней мере, на треть. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Недовольство – это не безобидная вещь. Это серьезная инфекция. А гордость – это не только опасная, но и заразная болезнь, почти как чума или холера. и если ее вовремя не изолировать, может вспыхнуть эпидемия. Так недовольная личность смогла заразить той же болезнью третью часть ангелов. Разве это нам ни о чем не говорит? Был помазанным херувимом, стал дьяволом. Были ангелами Божьими, стали бесами и демонами. Были на небе, оказались в преисподней. Третья часть звезд – это падшие ангелы, жертвы негативного влияния одной возгордившейся недовольной личности. Берегись оказаться в этой трети зараженной, инфицированной, обреченной. Избегай общения с недовольными людьми. Следи за чистотой твоих встреч и общений. Следи за чистотой своего мышления и чистотой мотиваций своих поступков. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, читаем во втором послании Иоанна в 8 стихе. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Не позволь ему поразить тебя сомнением, недовольством и ропотом. Угаси эти стрелы потоком благодарности и славословия. Противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит от вас. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Вот ключ к полной награде. Разговор на кухне. Недавно ко мне подошел один из моих ближайших помощников. Его лицо выражало серьезную озабоченность. «Понимаешь, Алексей, у меня проблема. Я никогда не предполагал, какой губительной для меня может оказаться негативная информация. Я люблю и уважаю тебя, и для меня огромная честь быть в твоей команде. Я прекрасно понимаю, без искренних, сердечных отношений наше служение не может быть полноценным. Буду откровенным. До определенного времени между нами не было никаких преград. Ты смотрел мне в глаза, а я свободно мог смотреть тебе в глаза. Но сегодня между нами дистанция, которую я хотел бы сократить до минимума. Когда она появилась? Однажды я посетил один дом. Прекрасная семья. И вдруг... Первый раз в жизни услышал, как люди спокойно прохаживаются языком по тому, что свято. Под раздачу попали почти все лидеры церкви, и ты в том числе. Оказывается, в церкви все не так, как надо. Обида, недовольство, ирония сквозили во всех этих рассуждениях. Я молчал. Как молодой и не совсем оперившийся христианин, я не знал, что делать в таких случаях. Внутренне я был категорически против. В моей голове был полнейший хаос. Домой возвратился в расстроенных чувствах. Казалось бы, ничего не произошло. Я не был участником этой беседы, я был только слушателем, но эта информация проникла мне в сердце и, как сейчас я понимаю, отравила наши отношения. Независимо от меня, что-то возникло между нами, какой-то барьер. Когда я слушаю тебя, я не могу воспринимать тебя как прежде. Между нами как будто стеклянная перегородка. Я не хочу принимать поношение на ближнего, тем более если это мой пастор. Но слова преследуют меня. Я призываю кровь Иисуса, чтобы все это прекратилось. Я хочу прежней дружбы и чистых отношений. Как важно вовремя оценить ситуацию и принять решение. Болезнь легче предупредить, чем излечить. Мы молились и потом долго беседовали. Мой совет был предельно прост. Если тебе дорого твое призвание, защити его. Никому не позволь разрушить его. Либо перестань посещать это общество, либо наберись мужества, стань хозяином положения и поставь все на свои места. Заяви, что церковь для тебя – самая великая святыня, по которой ты не позволишь прохаживаться грязными сапогами и грязными языками никому, даже своим самым близким друзьям. Это будет обоюдная помощь. Помогая себе, ты поможешь другим. Дьявол будет разоблачен и посрамлен словом свидетельства и кровью Агнца. Вероятно, этот совет пошел на пользу. С искренним Бог поступает искренне. Прошло совсем немного времени, и ситуация изменилась в корне. Бог восстановил и исцелил наши отношения. Что может быть ценнее христианской дружбы, искренней и сокровенной? Плоды или аргументы? Однажды господин раздал своим работникам мины. Одному 5, второму 3, а третьему 1. И Писание говорит: по силам. Кто тянет на 5, тому дал 5. Кто тянет на 3, тому дал 3. Если ты тянешь на 1, получай 1. 5 надорвешься. Кто познал истину, что Бог сверсил не дает и верных в малом ставит над многим, тот никогда не будет ворчать и бунтовать. Он непременно свое серебро пустит в оборот. Как мыслят свободные? Они говорят: «Боже, я благодарю Тебя, что Ты доверил мне 5 людей в ячейке. Я сделаю все, чтобы еще было 5. Я знаю, если буду верен в малом, Ты меня поставишь над многим». Есть путь развития. Человек с утра до вечера вкладывает в эту работу всю силу, всю энергию, размышляя о законе Господнем, вникая в себя и в учение, взращивая тех, кто рядом. И он приобретает. Ведь скоро Господин придет. Я не хочу расточать, я хочу собирать. Свободные ожидают Господина с радостью и плодами. Они пребудут в доме вечно, они будут зеленеть, как пальмы, и приносить плоды. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, стих 3. Ты понимаешь? Их корни в Боге. Они всегда свежие, их лица не вянут, они всегда в хорошем настроении. Аллилуйя! Господь велик, успех есть. Смотришь, за этими словами растущая ячейка, за этими словами новые, свежие, помазанные песни, за этими словами счастливая семья, в которой порядок и благословение, они – деревья, посаженные при потоках вод, они – украшение церкви, не язва церкви, не балласт, но украшение церкви. Они все ожидают смену сезона. Придет Господин, проверит мои дела, и будет награда. Свободные верят в награду. Рабы же никогда не ждут ее. Рабская философия превращает служение в каторгу. Господин дал 3 таланта второму работнику, и тот пашет. Ну ничего, я вот так устроен. Буду на своем уровне работать, с 3. Где 2 или 3, он тоже обещал быть среди них, так что не все пропало. Мы здесь тоже поработаем и принесем плоды. Он зеленеет, он цветет, и он у потоков вод. Люди, корни которых у потоков вод, всегда отличаются. С ними приятно говорить. У них никогда не будет тонких губ, прищуренных глаз, никогда не будет шепота и язвительных реплик. Они всегда искренние и открытые. Они полны откровений, они тщательно готовятся ко встрече с Господином, они готовят плоды для встречи. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Но в той команде, в той церкви, был еще один парень. Его квалификации хватало лишь на 1 талант, а претензии на все 100. «Мне дали меньше всех. У этого 5, у того 3, а у меня один, еще, говорят, работай. Вот если бы мне церковь дали, я бы расправил свои крылья. Я бы использовал весь свой творческий потенциал. Да у меня вся Рига взорвалась бы. Да у меня вся Прибалтика запылала бы огнем пробуждения. А что один? Не буду работать. Вот так. Хочешь меня использовать? Нет уж, не выйдет, по-твоему. Такой человек начинает получать откровение раба. Мой господин – человек жестокий. Когда он встречался с коллегами, его раздражало их послушание и хорошее настроение, которое он безуспешно пытался испортить. «Чего ты дыбишься, как дурачок? Да он вами просто манипулирует. Он на вас хочет выехать, сделать себе имя. Вы все на него работаете. Он хочет собирать там, где не рассыпал. Вы его марионетки, рабы. Но я свободный, поэтому я работать не буду. Нас не одурачишь, мы достаточно умны. Нас не завербуешь, мы всегда защищены». Философия рабов. Одни пашут изо всех сил, с огромным удовольствием, с огромной радостью и надеждой. Скоро Новый год, и мы должны будем дать отчет, выросла ячейка или нет. Все ли родные покаялись, имеется ли прибыль? Другие ворчат, сопят, опять спрашивают, докопались, запарили уже. Все даваем и давай. Так ты долго не просуществуешь в церкви. Церковь – это не место, где плодят рабов. Церковь – это место, где сын освобождает от рабства посредством познания истины, воспитывает послушание и трудолюбие. Но вот приходит, так сказать, свободный. Лицо у него мрачнее тучи, а вместо плодов – аргументы. А господин требует отчета? Ты чего пригорюнился, брат? Я давно тебе хотел это сказать. Я знаю, что ты наглец. Я знаю, что ты человек жестокий. Ты хотел меня использовать, но не получится. Ты хочешь собирать, где не рассыпал? Ты хочешь пожинать, где не сеял? Я человек смелый и теперь созрел для того, чтобы тебе это сказать прямо в глаза. Ты все сказал? Все. Раз ты говоришь, что я человек жестокий, я стану таким для тебя. По вере твоей, да будет тебе. Этого раба, который знал волю господина и отказался исполнять ее, избейте прямо передо мной. Он позвал своих крепких ашеров, раба жестоко избили. Потом выбросили во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов, пока есть зубы. Потом, когда они вывалятся, останется только плач. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Раб не пребудет в доме вечно, а те, радостные, веселые, зеленеющие, плодовитые, с удовольствием будут работать в винограднике Божьем. Они будут продолжать цвести во дворах Дома Божьего и приносить плоды во славу Господа. Раб не пребывает в доме вечно. Такие люди всегда носятся из ячейки в ячейку, из церкви в церковь, из деноминации в деноминацию, как осенние листья по дорогам, как перекати-поле. Рабы. Иллюзия свободы. Я свободен. Хочу туда. Хочу сюда. Нет, ты не свободен. Ты раб. Раб греха. Раб своих амбиций и прихотей. Сегодня ты бунтуешь против одних. Завтра против других. А послезавтра в кабаке сидишь и спиваешься. Ни одной нормальной церкви нет в городе. Там песни тупые, там пастор тупой. Да и вообще это обман. Дурачат людей. Все, Бога нет. А если Бог есть, Он насильно меня не заставит служить себе. Вот и все. Эй, налей-ка еще одну. Не буду тебе служить. Пить буду, дьяволу служить буду. И в ад пойдешь. А никому ничего не докажешь. Величайшее расточение наших естественных ресурсов Это множество людей, которые так и не используют свой потенциал, рассуждает Ален Койхарт. Выходи из этого тихого, беспечного переулка, перейди в быстрый поток. Если ты думаешь, что ты сможешь это сделать, у тебя уже есть шанс перейти. Даже просто сделанные усилия заставят тебя почувствовать себя новым человеком. Твоя репутация создается, когда ты берешься за дело, которое, казалось бы, невозможно сделать, и делаешь его. Низшая цель – с трудом, но пробить себе путь. Высшая цель – парить высоко над землей. Выбирай правильных друзей. Они тебе нужны не для того, чтобы ползать. Друзья для того, чтобы взлетать, а значит выжить, значит победить. Великое приобретение. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 11-13 стих. Отличительная черта раба – неблагодарное сердце, хроническое недовольство, раздражение, пессимизм и ропот. Неуравновешенный и вздорный характер раба рождает недовольство, дестабилизирует личность и делает ее совершенно неспособной к серьезному сотрудничеству с Богом. Недовольный человек – это неверный партнер, ненадежный сотрудник, опасная личность, которая в лучшем случае осложнит, в худшем случае развалит любое дело. Недовольные люди – это обреченные люди с обреченными идеями. Отличительная черта свободного – благодарное сердце, покладистый характер, оптимизм. Благодарный дух, непривередливый характер свободного человека стабилизирует, балансирует и уравновешивает его как личность, на которую Бог делает серьезную ставку. «Глаза мои на верных земли» – Псалом 106 стих – подтверждает ту же самую мысль царь Давид. Человек, свободный от амбиций, гордости, зависти, нелепого соперничества и карьеризма, который научился довольствоваться тем малым, что он имеет, независимо от обстоятельств, становится главной фигурой в его программах пробуждения. Быть благодарным и довольным значит приобретать и обогащать свою жизнь. Быть неблагодарным и недовольным значит безнадежно разрушать и терять свою судьбу. Такие люди теряют все – друзей, церковь, обетованную землю, призвание, судьбу. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, написано в первом послании Тимофею, 6 глава, 6 стих. Оказывается, искусство быть довольным рождается в недрах благочестия. Что же такое благочестие? Петр, анатомируя содержание веры, высвечивает эту грань. «Покажите в вере вашей добродетель». В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. В послании к Тимофею апостол Павел раскрывает суть этого понятия. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Суммируя вышеупомянутое рассуждение, мы приходим к следующему заключению. Во-первых, благочестие – это неотъемлемый атрибут веры. Во-вторых, это продукт познания, преображенная личность, просвещенный разум и страх Господень, Бог во плоти, Христос в твоем внутреннем человеке. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Где есть вера, познание истины, богобоязненность, там благодарность, послушание и верность. Где нет веры и боговедения, там ропот и бунт. Быть благочестивым и довольным – понятие неразделимое. Кто довольствуется малым и оказывается в нем верным, никогда не останется без награды. Бог непременно поставит его над многим. Верный над 10 минами получит в распоряжение 10 городов. Разве это не великое приобретение? А если человек раздражен и недоволен, почему у меня всего лишь один талант? Его служение обречено, он никогда не будет иметь успеха и плода, полный провал и напрасно прожитая жизнь. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Господь так и не смог явить себя во плоти этого негодного раба. Господь так и не смог оправдать себя в его духе. Поэтому вся жизнь раба пошла прахом. Неблагодарность, постоянное брюзжание и вечное недовольство старого поколения привело их к полнейшей катастрофе. Они были полны претензий по поводу и без повода. Им всегда чего-то не хватало. То репы, то лука, то мяса, то египетских зрелищ, то манна была для них негодной пищей, непригодными были для них и климатические условия. По их оценкам, маршрут передвижения был совершенно нелепым и абсурдным. Жена Моисея была, на их взгляд, слишком черной, а сам Моисей слишком много брал на себя, и, по их прогнозам, его место должен был занять другой человек. И вообще, мы уже 1000 раз пожалели, что ввязались в эту авантюру. Лучше бы нам остаться в Египте. Не раз откровенно и хлестко бросали они в лицо своему вождю. Бог слышал их ропот, терпел, ждал, но, увы, его последнее слово прозвучало как приговор для них и как предупреждение для нас. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 94, с 8 по 11 стих. Не познали путей моих. Где нет познания истины, там нет свободы. Там рабство, там гремят цепи и звучат невольничьи голоса. Там ропот, бунт, война с Богом и полная катастрофа. Если нет благочестия, нет приобретения. Нет наследства, пустынное кладбище. Вот и все. Недовольство оскорбляет и раздражает Господа, потому что оно обесценивает все то, что Он совершает в нашей жизни. Его чудеса, милость, заботу, спасение. Оскорбленная безответная любовь рано или поздно превратится в вулкан пламенеющего гнева, в котором могут сгореть самые благородные заготовки и самые прекрасные начинания. Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. Послание Иуды, 5 стих. Если нет благочестия, значит нет веры, а без веры угодить невозможно. Если живете по плоти, то умрете. Я поклялся, говорит Господь. Клятва – дело серьезное. Бог использует ее в экстремальных ситуациях. В одних случаях клятва используется в пользу человека, если он угодил Богу, исполнил волю его и оказался верным ему. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Исаии, 54 глава, 9-10, 17 стих. В других случаях клятва произносится против человека по причине его предательства, неверности, бунта и враждебности. «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 94, 11 стих. Если Бог клянется, все средства защиты становятся бессильными, и человек теряет всякий шанс на милость и оправдание. Не войдут, значит, не войдут. Падут, погибнут, вымрут. Если Бог сказал, это да и аминь. Клятва благословения и клятва проклятия. Ты можешь избрать благословение или проклятие. Выбор за тобой.